Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 12 сентября 2022 года, и мы ведем сегодня нашу передачу, как бы продолжая тему «Уроки СССР», но вследствие актуальных событий контрнаступления ВСУ и, как следствие, «Уроки СССР». Ну, вы все, безусловно, в курсе последних событий, которые превзошли на северо-востоке, скажем так, специальные так называемые военные операции. Речь идет о прорыве украинских войск в районе Блаклей, Изюма, Купянского. И вот как следствие отхода российских войск или отступления, как угодно это называйте, на линию, так сказать, реки, там, по-моему, Оскол, что ли, река, вот, за которой дальше, так сказать, идет вот такая вот линия обороны, скажем так. И в ходе этого отступления, которое, безусловно, для российских войск является такой звонкой пощечиной и достаточно позорным явлением, из него, как из всякого военного действия, надо сделать определенные выводы. И лучше их сделать раньше, чем делать позже. Я вообще думаю, что война любая, она состоит из наступлений и отступлений. И тут никто не гарантирован, что он только будет в одну сторону наступать, а в другую отступать. Поэтому надо извлекать уроки, так сказать, из побед и из поражений. Если побед, то как они достигнуты, а если поражение, за счет чего они произошли. И вот я в этой связи хотел бы, так сказать, следующий анализ произвести. Ну, во-первых, я как бы по мере нарастания пунктов значимости этого анализа хотел бы выделить вот такие 5 пунктов. Первый – это вопрос, который сразу стал очевидным, это вопрос оперативного взаимодействия войск. Что имеется в виду? Что есть пехота, есть артиллерия, есть авиация, это все отдельные рода войск, они как бы подчиняются собственному командованию, но весь вопрос в том, как они совместно контактируют и как они совместно взаимодействуют. Ну, например, известно, что в первые годы войны, в 1941 году в частности, вот такое оперативное взаимодействие немецких войск для наших командований, для военных вообще было большим сюрпризом. А сюрприз, собственно, раскрывался очень просто. Например, в передовых частях немецких войск обязательно находились арт- и авианаблюдатели. То есть это значило, что если, так сказать, противник продвигается вперед, немцы, да, и вдруг находит на какой-то очаг сопротивления, оно не начинает его лбом долбить, а оно сразу же отходит и оперативно вызывает в этот очаг авиацию, значит, там штуки, или, соответственно, артиллерийский огонь. Отрабатывают, идут снова вперед. Опять есть сопротивление. Опять отказываются назад, еще раз вызывают там штуки, артиллерийский огонь, подавляют, так сказать, то, что можно подавить, и только после этого двигаются вперед. Собственно, эта тактика не новая, ей уже 70 лет с лишним. Но весь вопрос в том, как она осуществляется. Вот в данном случае с украинской стороны было достаточно грамотное образцовое использование этой тактики. То есть, во-первых, артиллерийские наблюдатели находились непосредственно в атакующих рядах. И, собственно, они применили ту тактику, которая в американской армии называется тактикой легкой пехоты. То есть, когда вперед выдвигаются не какие-то сразу бронированные кулаки там, с танками, а некие подразделения, так сказать, достаточно оперативные, там на «Хаммерсах» или на чем-то еще, как только они находят сопротивление, они, значит, либо откатываются и вызывают туда огонь, и это происходит оперативно, либо второй момент обтекают его, соответственно, со стороны. Надо сказать, что ведь у нас там не сплошная линия обороны, там прочерчивают линию фронта, да, какую-то, оборона, наступление, как угодно, линия соприкосновения. Но она не является сплошной, это не надо думать, что это какие-то траншеи, которые вырыты вот всей этой гипотетической линии, и там сидят какие-то вооруженные пехотинцы. Реально это опорные пункты, в которых есть, ну, в первую очередь это населенные пункты, в которых есть, соответственно, вооруженные силы или вокруг них вооруженные силы. А дальше между ними степь. Теоретически эта степь простреливается, но она даже и практически простреливается. Но это простреливается в случае, если ты наведешь туда огонь. То есть она не так постоянно прям туда стреляют, да, а стреляют, когда там появляется противник. И вот здесь вот, конечно, встает вопрос оперативного взаимодействия. Вот когда противник это увидел, да, пехотинец, там, я не знаю, так сказать, какое-то подразделение, вот насколько быстро оно может вызвать огонь в эту точку, для того, чтобы более серьезные силы, там, артиллерия или авиация его уничтожили. Вот по отзывам военных, которые сейчас можно прочитать на разных сайтах, начиная с Сталинград, там, Подоляк, Ануфриенко и так далее, это взаимодействие запаздывает. Вот после Отечественной войны прошло 70 лет. Да? Прошли, так сказать, революции просто в средствах связи. Вообще сотовые телефоны стали, так сказать, тотальной доступности. Там спутниковые, я не знаю что. В общем, короче говоря, со средствами связи на самом примитивном уровне уже ни у кого лично проблем нет. Вот вопрос, как они таким образом возникают в наших частях. Откуда это берет? Почему у украинцев это есть? Ну, во всяком случае, отлажено это, так сказать, достаточно оперативно. У нас-то нет. Так сказать. Это вопрос нет или недостаточно. Я не говорю, что этого нет совсем. Но не настолько быстро, чтобы когда ты увидел противника, ты, как говорится, позвонил по телефону и через две минуты туда прилетело. Вот такого рода нет. Надо ждать минут 10, а иногда и 40. До этого времени, так сказать, противник уже в обозначенной точке может не быть. То есть снаряды расходуются, артиллерия стреляет, пушки палят, все, так сказать, показывают это по телеэкрану, все хорошо, снаряды подносятся, все отлично. А результат? Вот результат есть или нет? Судя по вот этому прорыву, который произошел как раз на северо-востоке Харьковской области, этого результата нет, или его было недостаточно. И это, значит, первый вопрос, это вопрос вот к войсковым начальникам, к организаторам вот этих вот самых систем связи. И если в начале Отечественной войны Великой можно было списывать на то, что у нас там недозаказали когда-то радиостанции, а радио это было чуть ли не редкость какая-то, то сейчас-то вообще это не про это речь. Это, так сказать, все достаточно просто и доступно. Это первое. Второе. Вопрос самой подготовки войск. Тоже тема избитая еще со времен Второй мировой Великой Отечественной войны. Дело в том, что, во-первых, это вызывает вопрос к самому вот этой вот специальной военной операции. Как это так получилось, что в специальной военной операции, которая, видимо, все-таки как-то прорабатывалась, достаточно больше или меньшей мере, вступили в нее, так сказать, вооруженные силы со штатами мирного времени. Что такое штат мирного времени, поясняю. Это означает, это давняя история, она еще берет начало аж до Великой Отечественной войны. Тогда это были так называемые кадрированные дивизии. Это значит, что, например, дивизия укомплектована своим штатом только на треть. Одну. У нее есть оружие на всех, у нее есть там штатная численность, но конкретных людей всего треть. Потому что предполагалось тогда, что в случае мобилизации вот эти остальные две трети, они подойдут, так сказать, как мобилизованный состав. Вообще сама дивизия развернется в три. И таким образом образуются вот эти вот дивизии военного времени. То есть, грубо говоря, тот состав, который есть в дивизиях, он развернется на три. Похожая схема сохранилась и сейчас. Только, может быть, речь уже идет не о дивизиях, а о более мелких соединениях, типа батальона, полка там, и так далее. Но так или иначе, наполнить их людьми – это не все. Необходимо еще боевое слаживание, так называемое. И это необходимо на всех уровнях, от взвода там, до батальона. Батальон, я напомню, идет от французского слова «батай», то есть «битва». Батальон – та единица, которая участвует в битве. Да, полк уже участвует там, где-то в более широком виде, дивизия тоже. А вот батальон – это тот, который участвует в конкретном месте, так сказать, в конкретное время. Так вот, вот это боевое слаживание предполагает, что люди не просто приходят в армию, да, и не просто там учатся владеть там оружием, автоматом Калашникова, гранатометом, там чем угодно, а то, что они еще начинают в на тренировочном уровне слаживаться друг с другом, то есть понимать, кто твой сосед, как там зовут вот соседнего бойца, каким образом вообще это все, так сказать, осуществляется, да, как они вместе будут действовать на поле боя, как они понимают друг друга, что там не срабатывает, и как это надо исправить. Вот это называется боевым слаживанием. У нас довольно долго в историографии существовал такой, ну не то чтобы миф, а полуправда, что, например, Москву в 41 году спасли сибирские дивизии, которых, дескать, перебросили с Дальнего Востока. Такое действительно было, но не они одни, так сказать, этим занимались, да? На самом деле, дивизии, которые реально сражались и победили под Москвой в 41 году, в декабре, их формирование Сталином было заложено еще в июле. В июле. Всего там месяца не прошло после начала нашествия, уже стало понятно, что малой кровью, могучим ударом это все не получится. Да? И поэтому, значит, было заложено формирование этих дивизий, мобилизованные воины направлялись не на линию передовой, они направлялись туда, для того, чтобы там провести вот это обучение, слаживание боевое, так сказать, тренировки и так далее. И вот только к декабрю это было все реально готово для того, чтобы вступить в бой. Ну, кто-то вступал раньше, кто-то позже, но основная масса подошла из этого. Из этого следует, как минимум, вывод, что когда еще в марте месяце этого года стало ясно, что операция идет не так, то есть это не освободительный поход, который вот так вот раз, вы пришли, и, так сказать, все вас встретили с цветами, а что все идет совершенно по-другому. Вот тогда надо было закладывать это формирование новых боевых частей. То есть не призывать кого-то, ну, речь идет вообще не о призыве, да, или не добровольцев просто так набирать, и как-то там ни шатка, ни валка, а формировать эти соединения на добровольной основе, согласен, из кадровых военных, согласен, но они должны были сформированы в полном штате. Потому что от полного штата зависит оперативная готовность самого подразделения. Если у тебя штат мирного времени, ты, конечно, можешь сказать полк туда, дивизия сюда, так сказать, батальон сюда, но это все равно в три раза меньше людей. И, соответственно, в три раза меньше оружия. То есть ту задачу, которую они должны были выполнять вот этой вот единицей, которая значится во всех отчетностях, они выполнить не могут. Просто потому, что их не хватает, банально. На самом деле... Значит, то, что это не произошло, или не произошло в такой форме, да, опять это снова ответственность военных. И, соответственно, значит, вопрос, а что это за военные такие, понимаешь, которые это все готовят. Я имею в виду там не каких-то конкретных лейтенантов, уж тем более не рядовой состав, там не даже майоров и подполковников, а генералов конкретно. Вот эти вот должны были этим заниматься. То есть они должны были это все, как военные специалисты, как говорится, вертеть в голове. На самом деле получилось на сегодняшний день, что вот таким вот боевым слаживанием, о котором я говорю, и вообще формированием батальонов, занимается один Кадыров. Вот это вот смешно, да, он же не военный человек, так если брать, да, так сказать, вообще там... Как это там говорят эти военные, да, что там, не знаю, деревянный там или как-то там бумажный генерал... Может, он и бумажный генерал.
Академии не кончал.
Да, академии не кончал. Но он делает именно это. Вот то, что мы видели там недавно по экрану, там формирование батальонов там каких-то север, Ахмат-Восток и так далее, и так далее. Да что значит, просто что, сейчас призывники там чеченские, условно говоря, пришли и отдали ему под козырек? Нет. Они слаживались там, в Чечне. Поэтому чеченцы и воюют хорошо там. Не потому, что они супервоины, они действительно хорошие воины, но дело-то не только в этом. А дело в том, что они проходят нормальную боевую подготовку. И, в общем-то, это не какая-то тайна за семью печатями. Это вещь, которая общеизвестна, но, по крайней мере, уже лет 70 с гаком, как сказали бы на Украине. Да? Вот, значит, это снова опять ответственность военных, которая не реализована. То есть это конкретные вопросы вот, к командованию операции, вообще командованию вооруженными силами, так сказать, ну, по крайней мере, по генеральской его вертикали. Пункт третий – это само пополнение войск. Ну, наконец, речь идет, сейчас у нас призыв, так сказать, и призывные войска не используют, потому что их все равно, даже если они используют, их все равно надо готовить, все равно проводить через это боевое слаживание и прочее, прочее. То есть это не просто так. Да? Но есть достаточно большое количество добровольцев, причем добровольцев, в том числе сформированных по национальному признаку, ну, условно по национальному признаку, скажем, по местному признаку. Ну, например, вот Ануфриенко, один из, так сказать, комментаторов текущей войны вместе с Подолякой, да, вот недавно поднял тему Харьковской дивизии, да, которую, так сказать, он уже многие месяцы, как говорится, пробивает, военной операции этой для того, чтобы сформировать дивизию из харьковчан, которые реально вынуждены были уйти, которые были сторонниками там силовых структур в свое время, там, ну, по разным причинам, которые готовы воевать. Но так их надо тогда, так сказать, во-первых, сформировать, снабдить оружием, снабдить командованием, то есть, короче говоря, так сказать, провести все необходимые действия. Я согласен, эти действия непростые. С Украины беженцы есть, там люди есть разные, там могут быть и подрывные элементы. Но технология борьбы с этими подрывными элементами тоже отработана еще 70 лет назад. Вот все эти навыки, как говорится, по фильтрации, тот же самый СМЕРШ, о котором меня, кстати, когда-то спрашивали слушатели. Вот это все про это. Понимаете? Это уже известная вещь, это не надо изобретать велосипед. Как они готовились, каким образом они работали. Кстати, это все в ведении, тем более органов КГБ, ну ФСБ сейчас ныне. То есть это не секретный материал, но во всяком случае для них, для нас может быть. Значит, опять вопрос, где это все? Надо сказать, что ведь это тоже не какое-то оригинальное решение. Ну, во время Великой Отечественной войны были национальные формирования. Ну, была известная армия войска польского, да, так сказать, две дивизии там были сформированы, они реально участвовали в боях. Была эстонская дивизия, в конце концов, вот казалось бы, да, эстонцы, все, была такая дивизия эстонская. Я уж не говорю, что сейчас очень много, так сказать, скажем так, вынужденных переселенцев из этих республик, которые являются бывшими участниками силовых структур, которые фактически вот готовы были приложить свои, так сказать, навыки и мнения, тем более, если их, как говорится, родина их за это будет благодарна, а их есть за что благодарить. Так ну дайте им такую возможность. Опять, где это все? Вот эти вопросы как бы из одного контрнаступления вытекают. Но я еще не закончил. Наконец, четвертый пункт. Это вообще роль верховного главнокомандующего. Я как бы по степени важности, да, подхожу. Ну, напомню историю Великой Отечественной войны. Как известно, Сталин начал ее председателем Совета Министров. Ну, Совет Народных Комиссаров, да, в то время. Только через две недели после начала войны был образован Государственный комитет обороны, в который Сталин вошел как один из членов. Еще через неделю он стал председателем Комитета гособороны. Да, и, по-моему, стал тогда же министром обороны. То есть взял на себя, помимо функции председателя Совета Министров, ну, народного комиссара, еще функции народного комиссара обороны. То есть Тимошенко на тот момент, маршал Тимошенко, один из пяти советских маршалов, он на тот момент уже, как говорится, его отодвинули в сторону, так как итоги были понятны по результатам, грубо говоря, незаконченного первого месяца войны. Да? А, так сказать, еще через какое-то время, он, по-моему, 8 июля, это полтора месяца после начала войны, он стал верховным главнокомандующим, и вот этот вот Государственный комитет обороны был перестроен в ставку верховного главнокомандования. Все это я рассказываю не для того, чтобы сказать, какие Сталин там на себя знаки отличия навешивал. На самом деле их никаких не было. Понимаете? А в том, что он брал на себя функции и реально их выполнял, контролировал. То есть это значит, что он не только рассматривал планы военных операций. Да? Но он рассматривал планы военной промышленности, что с ним происходит, да? Виды вооружений, которые есть. Вникал даже в конструкции, так сказать, различных видов вооружений, в меру своей компетентности. А он, как говорится, учился беспрестанно, да? Как это известно. То есть, вот этот весь вопрос, это не заслушивание каких-то докладов. Я сижу там в кабинете, да, с телефонной трубкой, говорю, доложить. Мне говорят, вап-вап-вап. Вот, а тебе отвечают, ладно, все, идите дальше, а я пошел в бассейне плавать. Вот это не так, да, это реальная работа, да, и это роль такого верховного главнокомандующего, которая реальная, не та, которая досталась тебе по наследству вместе с титулом. Ты тут и такой, ты и сякой, ты еще и верховный главнокомандующий, там и прочее, прочее, вот на тебе за каждую медальку. Это реальная работа в условиях войны. Может быть, в условиях невоенных можно и присочкануть на этом месте, да, и просто так попринимать доклады. А вообще-то вот в условиях войны это твоя работа, это ты должен делать. И следствие из этой работы, самое главное, это выдвижение кадров. То есть вот в ходе войны становится понятно, кто на что пригоден. Вот опыт предыдущих поколений доказывает, что довоенные генералы практически всегда оказываются малопригодны. Их заменяют другие, теми, которые выдвинулись во время войны, которые показали свою эффективность в боевых действиях, достигли результата. Вот те, у которых взаимодействие там между частями все хорошо, поэтому они хорошо отражают атаки. Те, которые удачно ведут дальше операции. Вот этих генералов надо приподнимать. Не там всех расставить там по табели о рангах и подумать, кто тут ко мне ближе, кто тут старше, кому тут медальку пора давать и прочее, кому тут на дачу уже пора. Вот это выдвигается вперед войны. Это работа верховного главнокомандующего. Вот результатов этой работы, ну и самого процесса, мы, как говорится, не видим. Вот. А это то, что реально должно быть. При этом надо сказать, что условия по сравнению со Сталиным, они, в общем-то, объективно лучше. И лучше, в частности, потому, что нет у нас сейчас, благодаря тому, что операция эта была проведена все-таки превентивно, нету эвакуации промышленности. Вот нету того разгрома, который реально был в Советском Союзе в первые месяцы войны. Вот здесь все находятся на местах. В общем-то, война ведется вне административной территории России. Я не скажу сказать вне России, а вне административной территории России. Значит, плюс, безусловный, хотя бы есть в том, что действия эти были проведены превентивно. В определенном смысле это можно сравнить с тем примером, который я часто приводил, да, что сейчас вот проанализировали как бы ситуацию накануне 41-го года, ну не сейчас, а вот 10 лет назад. И все историки самой разной направленности пришли к выводу, что лучше было бы, если бы Сталин ударил первым. Причем лучше не в 41-м, а даже в 40-м году. Это самые разные 39. Историки. От Резуна до Исаева, понимаете, со всеми, которые есть в диапазоне. Вот каждый независимый по-своему приходит к этому выводу. Говоря даже о том, что это было плохо политически, даже те есть историки, которые как бы прогерманский настрой в этом смысле поддерживают. Я их не осуждаю, а просто констатирую. Да? И все равно они приходят к выводу, уж если воевать, то надо было делать это в 40-м году. То есть с этой точки зрения, как говорится, превентивная операция, так как она была осуществлена, она имеет смысл, поскольку позволило избежать тех трудностей и драматических последствий, которые это произвело бы, если бы она развивалась по сценарию 41 года. Но, строго говоря, политическое решение это было бы провести еще в 2014. Этого не было сделано. Поэтому приходится действовать в условиях 40 года, а не того, которого было бы дальше. Но все равно вся остальная работа остается. И последнее, так сказать, извините за длинное изложение, просто я как бы хочу тему эту закрыть. Все-таки надо понять, в каждой истории существенна цель. Прежде чем начинать какие-то действия, надо понять, с какой целью ты действуешь. И вот с этой точки зрения цели термин спецоперация уже явно изжил себя. Спецоперация, она была на тот момент, когда входили в Киевскую, Черниговскую, Сумскую области, Херсонскую там и прочее, прочее. Вот тогда это была спецоперация. Когда стало понятно, что речь идет о сопротивлении, это уже была не спецоперация, да, это уже были военные действия, так сказать, на полную катушку. Спецоперация, это когда ты просто вот вошел с освободительным походом, да, как говорится, занял территорию и сказал, вот сейчас все будет по-другому. Это спецоперация. А когда начинаются уже военные действия, противодействия, тем более выявляется линия фронта, это уже не спецоперация, да, это идет война. Так вот, надо понять, что война идет сейчас не с какой-то абстрактной территорией, там, Украиной, силами вооруженными или вооруженным формированием. Война идет с объединенной Европой, которая воюет на сегодняшний день силами вот этого нацистского режима. Он поставляет ей живую силу. Благо, эта живая сила есть, и она может и готова сражаться, в этом никто не сомневается. А вот весь остальной, как говорится, мир западный, да, начиная от Соединенных Штатов, и качая там какой-нибудь последней Дании, он поставляет туда все остальное, все, что нужно. Вооружение, питание, деньги, так сказать, политическую поддержку, все что угодно, все в полном комплекте. В этом смысле, кстати, уже совершенно не имеет никакого значения, является Украина или нет, например, членом НАТО. Потому что если вспомнить, для чего был создан НАТО, и тем более текст этой пресловутой пятой статьи устава НАТО, которая гарантирует взаимную помощь и поддержку и так далее. она вовсе не означает, что все страны НАТО тут же, как говорится, под ружье объявили мобилизацию и все поперли тебя защищать. Этого там не написано. Написано, что они будут друг с другом консультироваться, общаться и принимать совместные действия каждая страна, исходя из того, чего она считает нужным индивидуально. То есть никакого Да. Да, пожалуйста.
НАТО демократическая организация.
Да,
совершенно. Поэтому нельзя заставлять людей воевать. И мирные к тому же, очень.
Да. Это все правда. Но к этому я хочу просто уточнить, что как следствие, все то, что сейчас получает Украина, это все то, что она получала бы, будучи полноправным членом НАТО. Может быть, даже с горкой. Понимаете? То есть в этом смысле уже ставить вопрос о том, так сказать, НАТО это не НАТО, и что бы было, если бы она вступила, вот именно это бы и было. Так что она все имеет по полной программе. И второй, так сказать, то, что из этого вытекает, это то, что когда воюешь уже с НАТО, то есть с Объединенной Европой, так сказать, это в другой форме происходит, не такой, как в форме нашествия 41-го года, не такой форме, как война с Наполеоном. Да, это каждый раз формы разные, но смысл остается один. То ее надо вести по-взрослому, а не прикрываясь какими-то, так сказать, полугуманными формами, что это мы вот делать не будем, потому что как это будет в этом случае нехорошо, или как это будет расценено. Надо работать по-серьезному, надо ударять по экономическим объектам противника, по коммуникациям его. Так же, как делает и он же делает то же самое. Когда он там обстреливает какие-то объекты, так сказать, экономические, там того же Донецка, да, или ту же Запорожскую АЭС, чего его колышет, что ли, что там произойдет? Да, в общем-то, нет. Это ваша проблема, раз вы тут наступили. Ну, так значит, на его стороне должны быть его проблемы. И это, так сказать, совершенно логичная часть дела. Потому что, как говорится, это очень мило, конечно, надо заботиться о населении, надо возводить какой-то монумент, там, типа Саур-могила. Но мне кажется, что праздники надо праздновать после победы, а не до нее и не во время. Вот во время войны как-то никто монументов советским воинам-освободителям не возводил. Во время войны занимались победой. А вот когда победили, тогда уже можно ставить монументы и так далее. Я не против монумента на Саур-могиле, никоим образом. Поставили очень хорошо. Но вообще-то основной упор и основная мысль должна быть сконцентрирована на том, как достичь победы. А уже после этого, так сказать, заниматься ее какими-то вот архитектурными и прочими украшениями. При этом, кстати, нельзя не отметить, что у нас вот вообще тема нацизма, она исследована очень плохо. В широких массах мало кто себе представляет, что это такое. Ну, понимают, что это бяка, что это немцы, концлагеря, гады там и все такое прочее. А что это такое вообще в действительности? Вот как бы с чем его едят и из чего он состоит? У нас как-то разъяснять особо не пытаются. Это приравнивается чуть ли не к пропаганде там, нацизма, символики там, и прочее, прочее, такое подобное. И это очень напрасно и очень опасно. Потому что нацизм, в отличие от чего-либо другого, да, например, от философии потребления, которую нас все время пытаются приучить последние 30 лет. Вы вот, мол, хорошо жрете. Ну, вот это вот и ваша есть национальная цель, так сказать, чтобы хорошо питаться, там, трахаться, я не знаю, там, ездить на машинах там, и все такое прочее. Вот они, ваш национальный проект. В отличие от этого, нацизм – это идеология. Идеология, основанная по-серьезному на расовой исключительности, проистекающей из нее, так сказать, ненависти, так сказать, ко всем оппонентам. И, что существенно для идеологии, она привита значительной части народа. Потому что философию удачного потребления ты можешь привить только тем, кто удачно потребляет. Это их меньшинство. Они могут быть от этого довольны, кататься как сыр в масле. А вот идеологию расовой исключительности можно привить тотально всем. Что, собственно, это делали и немцы во время войны. Да? Но то же самое делает Украина на протяжении 8 лет. Больше, чем 8 лет. Ну, 8 лет особо интенсивно. И это надо понимать, что мы боремся не просто с каким-то абстрактным противником, да, мы боремся с нацистской идеологией. Она может не осуществляться сейчас, они сейчас как бы стыдливо так прячут на второй план все эти эмблемы Кракена, Волчий Крюк, там, простите, Азова, оно же дивизии Das Reich там и прочие такие вещи, как-то это сейчас уходит на второй план, да, вроде бы не пропагандируется так активно, как это было в начале, ну, во всяком случае, до начала военной операции, но это все равно осталось, это осталось в своих проявлениях, да, вот в этой вот теории расовой исключительности, которая в нашем еще особом случае, она сконцентрировалась на чувстве ненависти именно к России как таковой. Вот в этом смысле нацизм, так сказать, классический, он был как бы универсальнее. Он, так сказать, на многих распределялся. А вот здесь она, так сказать, имеет исключительно антирусскую направленность, то есть создание антироссии. И нацистский режим, он виден, я сейчас закончу, Вадим, он виден в своих проявлениях. Да? Это режим тоталитарный, режим репрессивный. И для того, чтобы это увидеть, там не надо одевать какие-то очки или, так сказать, брать микроскоп. Если вы посмотрите, так сказать, то же самое украинское общество на сегодняшний день, да, там есть Рада. Но в этой Раде пикнет чего-то, так сказать, вот помимо общего тренда. Это значит, что тебя тут же зашмаляют, как зашмаляли вот эту партию «Оппозиционная платформа за жизнь». Она вроде бы есть. Она вроде бы даже парламентская. Но появляться там нет смысла. Ну, чтобы тебя случайно не пристрелили. Оружия там много всякого. Как бы так вот. Возмущенная, так сказать, общественность. Ну, например, там штурмовиков во время «Хрустальной ночи». Относительно репрессий тоже особенно догадаться, доказывать ничего не надо, потому что население вот сейчас вот с этих освобожденно оккупированных территорий, скажем так, Харьковской области, с которой мы начали, так сказать, свой рассказ, бежит почему? Ну, не всем удается, но бежит почему? Потому что понимают, что их конкретно будут терроризировать там, то есть их конкретно расстреляют. Вот просто так. По ходу движения, как бы все зачистки от коллаборантов. Вот скажите, вот у нас там в Мариуполе или где-то еще, да, где это, вот этих коллаборантов начинали выявлять? Только тех, кто занимался террористической деятельностью. И то их сажали. Ну, во всяком случае, брали под арест. А вот так, чтобы тебя просто на улице взяли и пристрелили, как это было в Буче. Это легко. Вот, и нечего делать. И потом тебя, как говорится, покажут еще по зрителям, скажут, это вот они, русня это вас расшмаляла. То есть, вот это все, жестокое обращение с пленными. Ну, мы все эти ролики еще в начале операции видели. То есть, это все проявление, на самом деле, это не смысл идеологии нацизма. Это ее естественное проявление. И поэтому с ней бороться надо по-взрослому. Вот это не какие-то такие полугуманные, скажем, такие методы, так сказать, как типа отшлепать там нашалившего ребенка. Они здесь уже не годятся. И, по-моему, это руководство страны еще не осознал, а уже, в общем-то, пора. Все, я постарался уложиться, извините, Вадим.
Пожалуйста. Да, я, конечно, много чего есть спросить по поводу того, что вы... Ну, давайте, во-первых, такой вопрос. Почему вообще сама эта спецоперация? Почему мы не использовали наши вот эти сверхразработки этого новичка, который так избирательно действует? Почему мы не воздействовали какие-то спецподразделения, как со штурмом дворца Амина и прочее, да, то есть зачем вводить войска, если, ну, мы, Путин, в конце концов, был главой ФСБ, он своих людей везде поставил, ФСБ имеет все преимущества, все льготы, все, что нужно, почему там ни ФСБ, ни, это, конечно, внутренняя структура, ни ГРУ, ни какие-то другая спецслужба, ну, не смогла, скажем так, лидеров ликвидировать там движение, которое есть. Зачем начинать войну, если можно ликвидировать лидеров, в конце концов?
Ну, я не знаю, если была бы, изменила бы что-либо в Германии, так сказать, если бы удалось ликвидировать Гитлера, например, но я имею в виду до начала войны. Но, во всяком случае, такая задача не ставилась. Но что касается Украины, то... Я не думаю, что проблема там в личности, допустим, Зеленского, да, или какой-то там, ну, я не знаю, кто ему там мог бы у нас...
Ну, а зачем Зеленский? Давайте все-таки будем тех бенефициаров этого дела, то есть олигархат, и тех, которые возглавляют эти воинственные толпы хуйновенбинов, которые, ну, выбрасывают там в помойку. Помните, как это начиналось все? Сначала мусорку выбрасывали, да, сжигали людей... Ну, а сейчас эти ребята, они просто там привязывают голыми мародеров, ну, или пишут, что это мародеры, да? И все, и так и нормально, совершенно себя чувствует. Понятно. А Медведчук, кстати, он предлагал же не про российскую позицию, он предлагал про украинскую позицию, но прагматичную и хитрую. Типа, давайте сделаем вид, что мы с Россией будем получать деньги, как раньше, а сами будем медленно в Евросоюз. Им этого оказалось не нужно. Даже этого мало.
Ну, видишь ли, Вадим, во-первых, я не зря вот уже как бы в последних строках своего изложения сказал именно об идеологии. Если бы речь шла о каком-то, так сказать, конкретном персонаже, который вот взял, так сказать, и увлек всю страну, ну, во-первых, это достаточно и трудно осуществимо, но самое главное, что проблема-то не в нем, ни в каком конкретном Зеленском, Порошенко там или еще кто-то. Проблема вот в той нацистской идеологии, которая воспитывалась в течение 8 лет, стала трейдом, таким мейнстримом, с точки зрения овладения общественными умами. Это не значит, что все там вступили, так сказать, в какой-нибудь там правый сектор, там, или я не знаю, какие еще там формирования на этот счет существуют. А то, что она владела в достаточной мере массовыми умами. Понимаете? Ну, при помощи официальной пропаганды и прочее, прочее. Поэтому одна конкретная личность тут ничего не решает. И на самом деле... На самом деле,
у каждой идеологии есть лидеры, да? И если этих лидеров брать, то она снижается. Не один лидер, да, это, скажем так, не тирания по Аристотелю, да, но это охлократия, это олигархия. У них есть лидеры. Ну,
конечно, мы выходим на достаточно большой круг людей, потому что и то же самое олигархи, они, так сказать, во-первых, не... напрямую, так сказать, управляют, так вот фишками двигают, да, они, можно считать, что они поддерживают и так далее, как-то косвенно на это влияют, но еще степень этого влияния тоже рассчитать как бы достаточно сложно. Но и, опять же, не в конкретной персоне речь. Приведу пример исторический. Вот, например, внешняя разведка тогда, так сказать, дореволюционная, да, наркомата внутренних дел, НКВД, организовала, допустим, в 30-м году, в 30-х годах, значит, убийство Коновальца. Это был лидер ОУН. Вот его конкретно этим делом, так сказать, на этом деле прославился легендарный судоплат. Но у этой операции была в итоге некая цель. Я не знаю, задумывалась ли она так заранее, или, так сказать, она уже осуществилась как бы попутно. Вот в результате этого, так сказать, покушения на Коновальца, удачного, ООН раскололась на две. То есть как бы стало вдвое меньше, причем эти обе части стали еще враждовать друг с другом. Вот дальше вроде никто там специально, так сказать, спички, так сказать, бензина в огонь не подливал, хотя я такого действия тоже не исключаю. Да? Но факт то, что вот организация реально вместо единой целой, так сказать, ослабла ровно вдвое. Вот в этом какой-то смысл был. Спрашивается, а какой смысл в такой уже вот специальной военной операции? Да? То есть, вернее, операции в данном случае там террористической направленности, назовем ее так. Ну хорошо, ну вместо Зеленского, который и так, ну клоун, господи, ну хорошо, он удачно отыгрывает свою роль клоуна, удачно выбивает ресурсы. Да, ну, может быть, поставили бы какого-нибудь, ну, поставили, избрали там еще какого-нибудь там популярного Арестовича, там, я не знаю, кого еще. Кто еще годится на такую роль? Ну и чего? Ну и он продолжал бы дальше заполнять. Это функция вполне военно-заменяемая. Там каких-то вот гениальных свершений с точки зрения реального человека их нет. Понимаешь? Есть вот его упертость, его возможность выполнять возложенную на него задачу. Но вместо него может быть это делать любой другой. Поэтому я думаю, что в такой операции просто нет никакого смысла. Наверное, есть возможности и желающие, так сказать, ее осуществить. Во всяком случае, один из интервьюеров там на канале «Сталинград», он как бы на это намекал, что, вот, дескать, есть у нас такие возможности. Ну, возможности, может, и есть, а зачем? Первая цель, прежде чем что-то ставить себе как задачу, надо цель вначале сформулировать. А ради чего ты это делаешь-то? Ну, я цели не...
Ну, хорошо. Тогда контрпример по поводу того, скажем так, уже нашей стороны, да? По поводу, что нету таких генералов, которые бы... просчитали бы хорошо операцию, которые понимали бы, с кем имеют честь сражаться и как вообще это должно происходить. Ну, были у нас такие генералы. Один предпочел это заблудиться в высоковольтных проводах, а другого, знаете, это перелетные свинцовые пули в окна залетали, да? И так, таких не два, не только Лебедь и Рохлин, а таких за время путинского управления очень много, которые высшего офицерского состава, которые так исчезли. Скажем так. Поэтому, ну, человек... А Кадыров, да, Кадыров это понимал как полевой командир. Вы заметите то, что и в случае с Советским Союзом, и в случае с его врагом коричневой чумой Третьего Рейха, и в случае с Кадыровым, да, то есть это не, я не сравниваю, но в том плане, что люди, которые ничего не заканчивали, никаких, повторю, академий, да, и университетов, которые не получали никакие дипломы, на полевом уровне сами поняли, что надо делать, чтобы быть эффективными. И как бы вот такие структуры, ну, не то что военных вождей, но самоучек, скажем так, да, показали большую эффективность, чем, ну, академически подкованные люди. Да, собственно, и Наполеона никто в императоры не готовил. Ни в императоры, ни в генералиссимусы, ни в консулы.
Ну, генералиссимус он и не был генералиссимусом. Но, ну да, он как бы на генеральской должности закончил свою военную карьеру. Я не помню, правда, в какой именно генеральской должности, то есть до какого именно он генерала, там, бригадного или пропускного дослужился. Ну, неважно. Детали. Ну, действительно, военные, как бы, сражения выдвигают своих лидеров, это правда. И, так сказать, уже только в деле становится понятным, кто на что способен. Понимаешь, в этом весь и фокус. Именно поэтому вот роль, как говорится, верховного главнокомандующего, который я упоминал, как раз состоит в том, чтобы не отвлеченно там где-то, так сказать, получать на стол сводки и класть их куда-то под сукно, а вот как бы изучать. У кого лучше получается. Но для этого это надо мониторить ситуацию. Это большая работа.
Понимаешь? А если у кого-то будет хорошо получаться, то этот человек будет получать хорошие политические очки. Ведь лучше всех сражались-то, ну, во всяком случае, как есть такая информация, именно донецкие войска, которые тоже были неподготовлены, которые, ну, знали вот эту всю кухню. Российские войска были послабее, ну, то, что мне было известно тогда. Сейчас не знаю, как это все происходит. Ну, поэтому насчет ну, того же Гиркина, да, бояться допускать, а то вдруг у него что-нибудь получится, вдруг он какие-то политические очки. Да и Кадыров на этой спецоперации очень сильно повысил свое реноме. Ну,
Понимаешь, тогда надо ставить главный вопрос, а вы зачем идете туда за политическими очками для того, чтобы решать проблемы страны? Речь идет о проблеме страны, и она действительно есть, она объективная. Поэтому все, кто критикует вот сейчас вот, да, так сказать, действия России, в том числе и я, да, вот в ходе этого нашего сегодняшнего эфира, они, в общем-то, исходят не из того, что зря они приняли, наоборот, надо было их предпринимать. Но предпринимать по-другому, да, то есть готовиться к этому серьезнее, делать это основательнее. И тот, кто понял это раньше, ну, в данном случае Кадыров, его можно любить или не любить, считать там экзотическим, так сказать, не оценивать его мусульманскую, да, но он поступил эффективно. Он поступил эффективно, это правда. Гиркин, я не знаю, может быть, он поступил бы тоже эффективно. Там, кстати, в ходе этих обсуждений, так сказать, всплыла тема, что, в общем, на Гиркина повесили, ну, на Стрелкова, Гиркина, как угодно. На него повесили, так сказать, то, что там оказались без снарядов они в определенном этапе, поэтому отступили, потому что ему поставили не те снаряды. Да, например, не 152-миллиметровый, а там 150 или там наоборот, что-то такое. Ну, была такая тема, она проскочила как бы так вторым планом. Ну, вот, поэтому надо эффективных, так сказать, руководителей туда на этом деле приподнимать, исходя из того, что ты ставишь главной целью. Если речь идет просто о каком-то наборе политических очков, то я не очень понимаю, зачем их в сегодняшней России вообще набирать. Когда у тебя в руках Центризбирком, который тебе при помощи газвыбора, так сказать, вырулит любую систему, так сказать, подсчета голосов. А тут еще электронное голосование добавилось. Ну, вообще, рисуй, чего хочешь. Ну, мы же трезво понимаем, мы ни один год и не один, может быть, уже десяток лет обсуждаем, допустим, проблему выборов в России. Я вот даже книгу написал по этому поводу. Но, так сказать, цель-то, суть-то не изменилась. Понимаешь, это, поэтому я не очень понимаю вот цель этого набора политических очков. Она бессмысленная.
Я вот и возвращаюсь к тому самому, о чем мы вот говорили еще в 2014 году. Что я был уже тогда убежден, что не Турчинов, но Порошенко. Когда признали выборы Порошенко, для меня это было очевидно, что наше руководство воспринимает это как некую такую игру, как некий такой междусобойчик, что на Донбасс мы отправим самых, и Украина отправит самых активных и самых садистических, и мы отправим самых активных, самых садистических туда, избавимся от протестного потенциала националистического у нас, они у них, потом мы как-нибудь договоримся, завод Рошен не будем закрывать, вот там через Медведчука попытаемся воздействовать. То есть вот я вижу, что наше руководство это воспринимало именно так. Украина воспринимала это все очень серьезно и об этом четко говорила на всех уровнях. Запад воспринимал это очень серьезно и говорил, весь мир ожидал от нас другого. Но наше руководство, я не знаю, может быть это в итоге в дальносрочной перспективе каким-то удачливым образом окажется и хорошо, и правильно. И задним умом мы скажем, что вот видите, мы тогда не сделали, и по итогу-то, и по итогу получилось хорошо. Но пока мы видим, конечно, жертву, пока мы видим, что действительно Саур могила, да, это все замечательно, но заметьте, что Путин туда не приехал. Да, туда приезжают какие-то другие люди, а Путин туда не приехал. Путин приехал на похороны Горбачева.
Вот. Ну, Вадим, ну это... Мы, как говорится, давай не будем путать, так сказать, демонстративные какие-то политические реверансы вот, с тем, что действительно, от чего действительно зависит судьба страны. Потому что все эти истории там про Порошенко, фабрику Рошен, Медведчука и прочее, это все истории для мирного времени. То есть то, что было до того. Сейчас они все уже становятся несущественными. Потому что сейчас наступила другая реальность. И в этой другой реальности вернуться опять к каким-то мелким аферам, там с Медведчуком, какими-то фабриками Рошен, кому что оставить, ну это просто несерьезно. Да, это уже как бы бульон начинает прорастать на глазах, потому что это настолько несущественно, что понятно, что это абсолютно ничего не регулирует в данном раскладе, в данной ситуации. Вот. Точно так же, как у Порошенко, там его бессмысленно там щекотать где-то за пятки, так сказать, вот этой фабрикой Рошен, потому что понятно, что вопрос не в фабрике, а в том, поставят тебя американцы или не поставят, и облажаются ли на этом поле Ленинский или нет, и нужен ли ты им вообще. Какая фабрика Рошен, о чем? Понимаешь, это уже все совершенно другое. И поэтому, в общем-то, эту смену курса, да, не только смену курса, а смену обстановки, на нее надо адекватно реагировать, вот я про что. Понимаешь, что, так сказать, то же самое руководство российское, оно должно осознать, что оно действует в другой реальности. И вообще вот говорить о том, что националисты там на этом этапе поднимутся, так сказать, протестный электорат там куда-то. До тех пор, пока осуществляется тот курс, который осуществляется, люди, которые стоят, так сказать, на государственных позициях, Россия, большинство националистов, оно все-таки такое, вот, они в противоречие с режимом входить не могут. Так что тут как бы проблем-то нет. Проблема со стороны, как казалось бы, либералов, вот, да, и то, так сказать, в той части, которая как бы на коротком поводке находится на Западе, ну или формально, или, так сказать, морально, там как угодно. А для всех остальных, собственно, эта проблема не представляет. Так что я не вижу тут особых, так сказать, каких-то трудностей для режима в этой связи. Кстати, попутно хотел еще один сюжет, так сказать, затронуть, потому что, ну, я, естественно, смотрю и читаю разные комментарии, в том числе и, как говорится, с противоположной стороны. И вот на противоположной стороне как раз по поводу вот этих вот поражений российских войск на северо-востоке, значит, Украины, начался целый такой большой тренд о том, как же, наконец, это повлияет на режим Путина, когда же его, наконец, свергнут. Вот. Любопытная очень дискуссия. Я всем, кто интересуется, советую ее, так сказать, посмотреть. Ну, я там видел Пионковского, Льва Яшина, там, Льва, простите, Илью Яшина. Вот. Да, я с вратарем все путаю по привычке советской. Вот. Да, вот. Но смысл квинтэссенции сводится вот к чему. Что на самом деле, ну это либералы уже понимают, да, что никакого, так сказать, протестного движения, которое выйдет тут на улице и его сметет, там со словами там «долой войну», его просто не будет от слова совсем. Причины не буду сейчас развивать, просто это понятно, что этого нет. Так сказать, всякие там манипуляции на то, как его премьер-министр подсидит, или мэр Москвы, или министр обороны, в общем-то тоже, ну, не основано ни на чем. Даже за усы не притянешь. Поэтому глубинная надежда, она строится на том, что, дескать, внутренние силы какие-то, ФСО или ФСБ, которые недовольны таким течением операций военным и тем, что их отстранили от зарубежной миски, не дают им выехать, там, детей поучить и прочее, прочее, вот они из-за этого взбунтуются и свергнут, соответственно, так сказать, режим. И вот никто не задает себе вопросом, а свергнут зачем? Вот что они в результате этого получат? Что, им по золотые паспорта, что ли, выдадут после этого, да, и скажут, живите у нас тут на приволье. Да в эти золотые паспорта уже никто не верит. Понимаете, то есть на самом деле все возможности вот западного влияния, скажем так, на эту ситуацию, они обнулились. Они обнулились просто по факту вот этих санкций и всего остального. Поэтому режим получил большую поддержку, скажем так, не только за счет того, что вот превентивная начатая война, она идет, как говорится, позволяет сберечь экономические ресурсы страны, но в смысле не перебазировать их там и так далее. Но еще и потому, что ему помогли идейно, ему помогли западные санкции, обнулив все прелести западного образа жизни. И сейчас еще с этой историей, так сказать, отмены виз, там и во всяком случае затруднений их получения, к ним еще и добавляют новое.
Не, ну, поэтому поведение западных политиков — это просто подарок для вот этого режима.
Да.
Лучше придумать было просто нельзя. То есть, как только вот уже начинается какое-то брожение, и как только вот, понимаете, намного получается интереснее, что Навальный своими этими разоблачениями, он действовал намного эффективнее, чем вся вот эта... В общем, Запад обнулил все. То, что хотели сделать либералы, он оставил либералов без всего, чего только возможно, не только либералов, но и оппозицию, укрепил режим на максимум. Поэтому и никакие для режима действия не нужны. Толкнул нас к Китаю, вернее, Китай толкнул к нам. Ну, что ж. Какие там находятся титаны мысли и гиганты демократии, такие, собственно говоря, и у нас. Ладно.
Ты знаешь...
И королеву.
Да, да. Сейчас, можно, и королеву затронем, но я, так сказать, хочу просто сказать, что нашим слушателям и зрителям, что вот когда я учился в университете, у меня сформировалось такое видение, как бы, ситуации, что, ну вот в университете есть там отличники и хорошисты. Они получают там хорошие оценки и дальше идут работать или по специальности, или в аспирантуру. Есть двоечники, которые так или иначе там в итоге проваливаются на сессиях, их отчисляют. И вот между ними находится достаточно широкая когорта троечников. То есть те, которым вроде ума не хватает хорошо учиться или, так сказать, там знания. Вот. Но которые не, на двойке отчетливо не скатываются. Вот они, я заметил, они сразу же начинают себя реализовывать в какой-то общественной работе. Тогда, в советское время. И после этого идут в комсомольский актив, так сказать, во всякие там стенгазеты, с чего они начинают, потом, так сказать, начинают развиваться вот по этой общественной линии, и, короче говоря, это становится их трендом. То есть вот эта вот прослойка, она формируется вот из рядов, ну, получивших высшее образование троечник. Ну, понятно, что тогда, чтобы получить какой-то доступ там в правящие круги, надо было все-таки высшее образование иметь. В Советском Союзе на этот счет было строго. Там просто там красивой попой было не пролезть. Вот. Так вот, я думал долгое время, что это феномен исключительно советского образа жизни. И вот когда я вижу вот то, что происходит сейчас, в общем-то, в эпоху тех же санкций, я понимаю, что вот эта вот болезнь троечников, она на западную элиту распространилась в полной мере. Я от этого не радуюсь, и мне этого не жалко. Я просто это констатирую как феномен. Понимаешь? Потому что, конечно, такого результата в плане подпорки режима, как, так сказать, сделали вот они своими санкциями, но это надо было постараться. Я думаю, что если бы сам Путин выписывал себе, так сказать, план, как бы вы мне помогли, он бы лучше не смог придумать. Он просто...
Не догадался бы. Это специально не сделаешь. Я в который раз убеждаюсь, что человек просто фартовый. То есть по жизни, как только вот должен был какой-то щелчок происходить, у него все время случается некое событие, которое вместо этого толчка его на 10 шагов вперед проталкивает. То есть как бы он не упирался идти на...
Ну да, фарт.
Это реально, это какая-то судьба, по всей видимости, с этим надо смириться от этого. Ну, вот, это, конечно, плохо так говорить, но вот это реально так. Вот 22 года сплошных вот таких, как минимум 22, это то, что мы видим. Да. А на самом деле это его биография, она полна всего этого дела. Ну, поэтому да. я не знаю, правда, что здесь сказать. А то, что на Западе это происходит, ну, слушайте, как бы это сказать... Запад, он очень не любит конкурентов. Он очень любит говорить про конкуренцию, но конкурентов он очень не любит. И если какой-то потенциальный конкурент появляется, то его надо особенно идеологически. Вот по поводу уроков СССР и идеологии. И Путин, он никакую идеологию не формирует. Типа, вы сами должны догадаться, какая у нас идеология. Просто любите начальство и угадывайте наши мысли. А мы сами, кстати, эти мысли не знаем, но вы их должны угадать. И Запад в этом видит какую-то идеологию, потому что понимает, что у самих-то предложить, по сути, нечего. То есть они уже предлагали такую праволиберальную идеологию, но праволиберальная идеология привела к нацизму. А когда Советский Союз стал конкурентом, то стало нужно делать леволиберальную идеологию, чтобы просто не проигрывать конкуренцию с коммунистическими партиями. Когда Советского Союза не стало, то предложить, по сути, было нечего. И если вспомнить там 90-е и 2000-е годы, то, в принципе, для там, Запада 90-е, для нас 2000-е, это такое хорошее, тучное, веселое время, когда вроде как все можно, но одновременно леваки не напирают, когда вроде у всех определенное согласие, то есть все равны, никто там, твоя свобода ограничена только свободой другого человека, и наоборот. Деньги есть, блин, все хорошо. Ну, то, что это за счет Африки, за счет Азии и Южной Америки, кого это колышет, в конце концов. Вот. Главное, что как-то средний класс он формируется, и вот я прекрасно помню то время, что ощущение, что это будет не просто вечно, а что эта тенденция будет улучшаться, улучшаться, улучшаться. И действительно, тенденция была именно такая. Во всяком случае, краткосрочная и среднесрочная. Вот. Но как бы были какие-то такие камни, которые думали, мы их преодолеем. Вот сейчас главное займемся экологией, займемся антропоцентризмом. Вот такая была идеологема. А к чему она в итоге привела, эта идеологема? Она привела в итоге то, что ненормальные фильмы не снимают, сплошные квоты там всяких интересных людей. То, что, скажем так... Леволибералы уже начинают бороться друг с другом, там волны феминизма друг с другом бороться, появляются там какие-то 50 гендеров и прочее, то есть, это что-то такое невероятное, то есть, и под это реально делают научную концепцию, то есть, этому учат в университетах, то есть, здесь без степени не разобраться, кто там какого пола сегодня-завтра должен быть, чем отличается, я даже не буду про это говорить, потому что там какое-то количество такой ориентации стало, что это реально степень нужна. И люди на этом делают деньги в университетах. Люди с этим приходят учить и проталкивать, естественно, тех бенефициаров, которые нужно. И под это дело не надо удивляться, что приходит исключительно. А кто это люди? Те, которые не могут себя реализовать ни в одной другой науке. Поэтому, когда вы говорите, что пришли как раз вот эти двоечники и троечники, конечно, пришли они. Да, троечники. А вообще это двоечники с точки зрения вообще любой, потому что они не знают ничего и нигде. И, конечно, они пришли к власти, потому что так как они ничего не знают и прекрасно знают, что ничего не знают, у них хватка наиболее сильная, и они будут очень сильно проталкивать любое свое убеждение. И как мы пришли? То есть от равенства там черных и белых пришли к позитивной дискриминации черных. Они же страдали, надо им как-то помочь. И пришли к тому, то, что уже, скажем так, запрещены физиологические процессы у женщин плакать белых. То есть белые женские слезы – это теперь манипуляция, это тоже проявление расизма, математика – это проявление расизма и прочее. То есть это просто даже невероятно такое сказать. Но, тем не менее, это так. И поэтому вот у них идеология такая слабая, которая, понятное дело, что ничего у тебя не стоит. У нас идеологии как бы нету, но она подразумевается. И они в этом видят какую-то опасность. Угу. Что это может к чему-то привести. И поэтому надо бороться с конкурентами. Почему они не могут с нами сотрудничать? Ну, вот как бы именно по этой причине. То есть какие-то и старые представления о России как о дикарской стране. Как, помните, Маршал Петен, когда... ну, тогда еще не Маршал, да? Когда на Первой мировой войне винтовки какие-то поставлялись для наших войск, он говорил, ну, ваши дикари, это слишком сложное оборудование, они с этим не справятся. И, да, и как бы наши тогда, ой, вы знаете, нет, у нас на самом деле умные ребята, у нас и более сложные винтовки, мы вам покажем, вот это начинается перед Западом какое-то. Ну, как бы от этого пришли к той системе, которая есть сейчас, и, ну, я, будем ждать.
Хорошо, Вадим, давай перейдем к вопросам, чтобы потом в конце оставить несколько минут на королеву, ладно? Потому что они у нас по теме. Вот, так, ну вот наш старый слушатель Ирна 785. А что будет, если, предположим, ВСУ также прорвет нашу оборону на юге и войдут в Крым? Что тогда будет и как действовать? Вы знаете, я не думаю, что это случится, и вот по какой причине. Дело в том, что вот та тактика, которую применили на северо-востоке, она была как бы, я бы назвал ее афганской, да, эту тактику. Она была применима именно за счет того, что, во-первых, есть степная зона, во-вторых, что это достаточно широкий простор, в одном месте тыкнулся, в другом, так сказать, не, в другом обошел. И к этой тактике, так сказать, российские войска, ну, я вместе говорю, все эти союзные войска оказались не готовы. Я думаю, что, во-первых, это требует вот той переподготовки, о которой я сейчас говорил, и изменения, так сказать, этого. Я думаю, что все-таки над этим сейчас работают. И после нашей передачи она там какой-то кирпич в это дело вложит. Но самое существенное то, что в Крыму такой возможности нет. Там есть Перекоп, там есть Севаш, который можно, конечно, форсировать вброд, но в современных условиях это очень стрёмно. Вот. И Крым сам набит военной техникой. Поэтому я не думаю, что это произойдет. Просто это как бы фантазировать можно, сидя на диване, но реально это осуществить очень сложно. Помню, у Аксенова, кажется, был такой роман в советское время «Остров Крым». Вот. Был такой диссидентский роман, да, который как раз сходил из того, что Красная Армия не могла прорвать Перекоп, и там образовалась какая-то независимая антироссия. Вот такой вот, так сказать, такой вид утопии. Так, потеряет ли смысл продолжение? Да, потеряет ли смысл военной операции, если предположить, что ВСУ вообще выйдут снова к границам России? Нет, не потеряет. Потому что, я говорю, война современная, она уже в итоге вылилась в войну НАТО против России. И в этой войне, если кто-то будет побеждать, то он на этом месте не остановится. Вот это совершенно точно. Поэтому, так сказать, это будет дальше продолжаться с той или с другой степенью интенсивности. Кто будет побеждать, тот это будет принимать более интенсивные усилия. Так что я не верю, что там границы России являются... Они могут служить какой-то временной преградой, ну, скажем так, для того, чтобы формально там в международном сообществе чего-то по этому поводу не подумали и так далее, но эта преграда очень слабенькая. Вот. И если возможности будут у ВСУ, если его как следует там чем-то напитают, вот, таким вундерваффе, который вообще просто всех побеждает, ну, безусловно, оно на этом не остановится. Собственно, они об этом так говорят, как бы в полголоса, не очень сильно, но, так сказать, говорят об этом, это вполне естественно. Так, ну и третья часть, это значит ли, что Запад будет слать оружие Украине намного больше оружия, значит ли, что нам будет хуже? Ну, конечно, когда больше оружия у противника, это хуже, но кардинально эту ситуацию не изменит на сегодняшний день. Вот. Эта военная операция, в частности, контрнаступление Украины, как раз и показала, что дело не только в оружии, а дело в самых разных факторах. Обученности, слаженной войск, пригодности к конкретному театру военных действий, новый тактический маневр. Там, вот эти вот вещи. Это все они, как вы видите, они не специально на оружие заканчиваются. Из этого надо извлечь уроки и, соответственно, в дальнейшем этого не допускать и обратить это против противника. Это нормальное явление. Все войны, как я уже говорил в самом начале, они состоят из наступления и отступления. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Не-не-не. Или...
Ага. Ну, еще продолжение тут, это просто по этой нашей теме. Какие действия предпринимает Россия, если ВСУ так же легко войдут в Белгород и Курск? Объявлять войну и мобилизацию? Ну, вы знаете, война, по-моему, уже объявлена. То есть не объявлена, а в смысле по факту ведется. Дальше уже вопрос ее формального объявления. Вы знаете, это, как бы это назвать? Это скорее соблюдение какого-то средневекового ритуала объявления войны, чем какое-то реальное действие. Это когда-то там требовалось, да, прислать там какого-то гонца там с объявлением войны, с ультиматумом, это все. По-моему, уже в 20 веке это подисчерпалось. Они под факту или ведутся, или нет. Вот. Ну, войну Ираку или Ливии никто не объявлял. Понимаете, они тем не менее шли. Войну Югославии тоже никто не объявлял. Они тем не менее шла. Вот. Афганистан, опять же, так сказать, взять. Никто Афганистану войну не объявлял. Она была. И так далее, и так далее. То есть это можно по-разному интерпретировать. Говорить, ну понимаете, это немножко не то. Вот тут вот нас правительство попросило. А тут вот то правительство сказало это. А вот то правительство мы за правительство не считаем. А тут вообще вот как бы... Были какие-то пробирки, но они, правда, туфтовые пробирки, но из-за этих пробирок мы начали, так сказать, войну, в результате так все получилось. То есть какие-то объяснения, вот какой-то словесный мусор, да, при этом может быть выдвигаться, но понятно, что сейчас войны уже ведутся без такового. Так что это делать не надо. А что касается мобилизации, то, как я вот говорил сегодня, вопрос не в том, чтобы объявить мобилизацию, а в том, чтобы из этого сформировать действующие и действенные войска. А это вопрос уже не просто массового призыва. Это вопрос уже совершенно других категорий, вот, о котором мы говорили в самом начале нашей передачи. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим? Есть что-то? Нет?
Нет.
Есть? Дальше иду. Так, Михаил Ануфриенко сам из Харькова, поэтому он про Харьков хорошо знает. Ну да, он поэтому писал, вернее, про харьковскую дивизию. Так, вот вопрос. Мы сейчас в 41-м или в 39-м в Финляндии? Или 14 мая 905-го под Цусимой? Ну, вы знаете, это точно не Цусима. Потому что, так сказать, после этого никакого окончания войны не принято. Собственно, против Цусимы ее тоже не было. Но, во всяком случае, никакого окончания от этого, так сказать, военных действий не предвидится. 41-й, 39-й, ну, трудно ставить параллели. Я не думаю, что... В 39-м, как в 39-м после удачных действий России, которые последуют за отступлением, последует какое-то перемирие. Скорее всего, не эта цель. Поэтому в 41-м, ну можно, может быть, это 41-й, но это не тот масштаб. Я думаю, что это не те немножко события, так сказать, которые можно сравнивать с этим делом. Примеры черпать оттуда можно, а события вряд ли. Вот. Вот вопрос, это уже от нашего тролля. Почему же ВСУ удалось зайти, как раскаленный нож, в наше пальмовое масло на территории, освобожденной нацистов-бандеровцев? Как теперь будут относиться к этим жителям на уже освобожденных территориях? Что думаешь, Вадим?
Да хреново будут относиться жители. Понятно как. А почему вошли? Ну, опять-таки, если не учимся на ошибках, на своих... Я не знаю, я не нахожусь там ни на какой, на передовой, я не в ставке главнокомандования, и почему так это произошло, может быть, это действительно хитрый прием, а мы сейчас берем и осуждаем, понимаете, берем и осуждаем, вот люди ушли, а потом будет перегруппировка, а мы сейчас вот говорим, что это что-то нехорошее, плохое, не понимаем, а там с папочкой что-то принесли важное, а может, действительно там посчитали нужным, ой, а давайте-ка мы отойдем, давайте перегруппируемся, не, пока не вступаем ни в какой бой. Кто его знает, почему?
Я лично в перегруппировку не верю, потому что те территории, которые занимались большим трудом, их просто так не отдают. Поэтому здесь наверняка есть признание определенных ошибок, которые так иначе должны быть сделаны. И поэтому, так сказать, ничего здесь страшного нет. в том, что ошибка совершена. Плохо не извлекать из нее урок. Вот. И тот, кто не сможет научиться на этих ошибках, если вот такие операции будут и дальше повторяться, то это значит, что военное командование никуда не годится. У Юрия Мухина когда-то была очень хорошая книга, я ее с удовольствием читал, «Если бы не генералы». Вот такое было название. Это как раз про Великую Отечественную войну. Да, вот это вот из этой же части. А что касается жителей, то да, действительно, это очень тяжелый удар на самом деле для жителей. Их же, как говорится, их жаль больше всего. Потому что военные, как говорится, приходят и уходят, они несут потери, это понятно, это часть профессии. А вот жители, которые могут пострадать вот этих, от этих бандеровских рук на этих вновь оккупированных ими территориях, это действительно как бы невинные жертвы, которые несутся. Поэтому вот ради этого, конечно, это особенно тяжело. Да,
они прямо, эти ребята украинские, говорят, что хотят делать, что будут делать, поэтому это все понятно. Да. И, если что-то мы занимаем... Вот я пытаюсь понять, потому что ну, в стратегических играх как бы каждая фракция обладает какими-то своими особенностями, какими-то преимуществами, какие-то недостатки. И на основании этого можно, ну, как камень, ножницы, бумага, бороться с другими, зная это. И вот какие такие вот преимущества должны быть у нашей армии, я все-таки предполагаю, что если какое-то масштабное движение войск, после которого мы окружаем противника, и дальше вот стоим и ждем, пока вот опять-таки на нас нападут, и затем опять окружение. Вот я это как бы вижу, такое преимущество у нас. А, но, как вы сказали в самом начале, да и сейчас тоже упомянули, если все-таки возглавляет все это дело маршал, который внезапно стал маршалом, да, с маршалскими погонами, человек, который МЧС все возглавлял. То есть, да, перебросить армию с одного конца страны на другой, это он может. Это его что-то знакомое. А какие-то реальные боевые действия у Шойгу, ну, я не знаю, может, они есть, но, по-моему, он больше такое лицо, которое производит впечатление, которое обладает харизмой. А, как правило, люди, которые обладают такой хорошей харизмой, имеют производить хорошие впечатления, им не надо париться по поводу того, чтобы что-то там думать, рассуждать, вникать в проблему.
Ты знаешь, я хочу сказать, как говорится, несколько слов в защиту Шойгу, хотя он мне не родственник, не брат, и вообще, так сказать, у меня никаких специальных чувств к нему нет. Военный министр обороны, по смыслу, это военный администратор. То есть тот, который должен обеспечивать оборону всем необходимым. Зачем ему на это при этом навешали маршалские звезды, я не знаю. У многих стран министры обороны гражданские люди, и, в общем, это соответствует вполне их должности. Вообще-то операциями должен заниматься генеральный штаб, а весь генералитет там под ним. Но, так или иначе, со стороны, как минимум, верховного главнокомандующего, не говоря уже про министра обороны, все-таки должен быть какой-то за этим контроль и понимание. Так сказать, вы то делаете или не то. А если не то, то кто должен делать то и кто тут лишний? Вот это вот функция, так сказать, верховного командования. Поэтому я тут не вижу особых причин, так сказать, бросать какие-то специальные упреки Шойгу, потому что надо понять в комплектовании армии, вот все ли оказалось так или нет. Но это область секретная, поэтому здесь как бы трудно вынести какую-то оценку. Но непосредственно руководство военным действием, я думаю, ему по смыслу этой должности не возложено. Может, когда-то раньше министр обороны считался там каким-то главным военачальником, но сейчас это просто военный администратор, честно говоря. А вообще-то эти военные действия находятся в компетенции, ну, командующих фронтами, ну, или там в данном случае частями группировки. То есть они там, исходя из общих задач, должны это делать. Так, еще вопрос. Валерий Иванович, какой превентивный удар в 40-м году? Вы что, не могли и не ударили? Я говорю просто о том, что эту ситуацию гипотетически разыгрывали, как бы как сценарий, который, в общем, нарисовал Резун в своей книге «Вот этот ледокол». Да, то есть, что было бы, если бы Сталин напал первым? Вот розыгрыш этого сценария, который защищен в нескольких книгах, они вышли уже лет 12 тому назад, по-моему, в 2010 году. Он и был, по-моему, 1941 год, там превентивный удар Сталина, что-то такое. Это сборники статей разных военных историков, которые, в общем-то, говорят о тех силах, которыми страна реально располагала. Ну, что это было бы? Вот это сослагательное наклонение, да, в данном случае. Так, что еще? Видит Бог, эта ссора того не стоила. Лукашенко готов вернуть посла в Киев. По словам президента, он всегда выступал за добрососедские отношения с Украиной. Готов сделать первый шаг навстречу. Ну, раз готов, так пусть посылает. Что там от этого хуже станет, что ли? Так, стоит ли нам создавать оккупационную администрацию Харьковской Народной Республики в изгнании? Может, так сможем переломить ситуацию? Переломить ситуацию могут быть военные действия. Зачем? При чем здесь администрация? Администрация нужна, и вообще-то ее надо задумывать на том этапе, когда еще военные действия не начались. Вот я часто говорил про блицкриг, как пример правильного военного, такого педантичного планирования. Вот там все военные администрации были готовы еще до того, как были заняты соответствующие области. Вот еще область не занята, а у нее уже есть военная администрация. Вот она тогда готовится. Ее можно не называть администрацией в изгнании. Она просто должна в нужный момент прийти и сразу, как говорится, включиться в работу. Вот может показаться смешным, но если кто-то знает, но вот когда делили область Европейского с части Союза СССР на 4 рейхскомиссариата, то один из четырех был Московия. Ну, ежу понятно, что столицей в Москве. Так вот, у этой Московии уже был до начала войны назначенный рейхскомиссар. Понимаете? Он уже существовал, он известен там по имени, я его не помню, так сказать, как он его конкретно звался. Но это все был вопрос, который был решен еще до войны, а уж никак не во время. Так что здесь изгнания никакого смысла и нет. Вот еще интересный вопрос. Да, Зеленский открыто, хоть с охраной, может пройтись по улицам Киева и прочих публичных мест. Манера речи внятная и весьма адекватная. Путин сидит в бункере, большинство заседаний только через веб-камеру. Для передвижения перекрывают все улицы в районе 5 километров. Во время отступления и, возможно, больших потерь российских солдат открывал с улыбкой на лице колесо обозрения ДВНХ, которое через несколько часов сломалось. И вопрос, кто из них клоун больше. Почему Путин боится своего народа, если у него поддержка больше 80%? Ну, понимаете, я у Вадима, может быть, сейчас какое-то свое мнение, я выскажу свое. Во-первых, значит, что касается открытия ДВДНХ и всего прочего, я уже достаточно выразил свое мнение в ходу передачи, что во время войны надо заниматься войной, и это приоритетно. Даже если она идет сравнительно ограниченным, так сказать, числом по сравнению там, со Второй мировой. Что касается боится своего народа, то я думаю так, что в отличие вот от Зеленского, который совершенно понятно, что если он вдруг в результате вот какого-то гипотетического террористического акта там, или военной операции, диверсионный, о которой вот Вадим сегодня говорил, он вдруг исчезнет. Ну, вот абсолютно ничего не поменяется. Но вместо Зеленского будет какой-нибудь Красненский или Фиолетовитенский, понимаешь? Ну, все равно. Но без разницы абсолютно. Эта фигура абсолютно взаимозаменяемая. Что касается Путина, то на сегодняшний момент он, безусловно, обладает авторитетом не только внутри, но и вне страны. Поэтому эта фигура, она вполне такая пригодная в качестве мишени для теракта. То есть он имеет смысл. Я вот что хочу сказать. Поэтому ему, я думаю, в этих обстоятельствах следует этого опасаться акта гораздо больше. Вот. Потому что можно было, наверное, найти какую-то там хитрую комбинацию, вот о которой сейчас говорил Вадим, и там где-то пристроить, грубо говоря, снайпера по типу Кеннеди там на каком-нибудь маршруте следования Зеленского, так сказать, или во всяком случае вычислить его, и, так сказать, его пристрелить. Можно, но зачем? Понимаете, это как в анекдоте про того неуловимого Джо, да, так сказать, почему он неуловимый, да нафиг он кому нужен, понимаешь, вот примерно та же история.
Путин я, нужен... я этого не говорил, я говорил по поводу олигархов, по поводу лидеров националистических и нацистских организаций, про Зеленского я не говорил ни слова, понятно.
Нет, ну здесь такой вопрос был, да и так далее, вот. Значит, ну еще тут наш тролль все не унимается. Не нужно перекладывать ответственность себя на военных. Зет-патриоты, такие как Смирнов, несут ответственность. 200 дней товарищ Смирнов говорил, что СВД идет по плану и всячески ее нахваливал. Вот я, наверное, то, что она идет по плану, это точно не говорил. Ну, вот. То, что какие-то действия предпринимаются, но мне они крайне сомнительны. для меня представляется. Поэтому к этой теме я возвращался неоднократно. И, кстати, вот к вашему же вопросу, такому троллевскому, так сказать, что не хватает нашим бойцам политруков, товарищ Смирнов, прибить их к ведению. Я все удивляюсь, вот вам, это я троллю в данном случае говорю. Чего же вы все не в рядах СБУ? То есть это самое, как она, ВСУ. Ну вот вам-то уже с вашим пылом, ну давно уже точно там пора быть. Ну, если не автоматчиком, то политруком, так сказать, или, по крайней мере, там, как это называется, следователем под опросом пленных. Подберите себе должность, да и с миром, так сказать, вас, я думаю, с вашей активной гражданской позиции вас там охотно примут.
Вот, чего повестки бы не приходит. Не надо. А? Знаете, человек ждет повестки. Если повестки нету, то как он может вперед батьки в пекло, в конце-то концов? Мы, это как люди цивилизованные, без официальной бумаги никуда.
Так, ну и два последних вопроса уже. Что бы вы конкретно предприняли, если бы ВСУ сейчас пошли, взяли Белгород и дальше на Москву? Вы знаете, я, конечно, в этот сценарий верю с трудом. Вот. Но думаю, что ВСУ это будет сделать очень сложно. Потому что если вот эта вот нацистская идеология, с которой я говорил, она имеет еще какие-то шансы на Украине, ну там кто-то в это верит, кто-то не верит, да, и так далее, то вот двигаться по России с идеологией, так сказать, превосходства укранации, имея в виду, что это гораздо более, так сказать, ну как бы многочисленная и, в общем-то, активная страна, да, в этом смысле. Ну, в общем... как-то неудобно, непонятно, да, как это будет. Вот, поэтому, так сказать, вот, я не думаю, что это произойдет. Но если бы это вдруг такое случилось, мобилизацию, может быть, и надо было бы организовывать, но проводить. Ну, если война идет по-серьезному, то, конечно, надо по-серьезному. Но я хочу сказать, что Украина в одиночку не воткнется сюда. Значит, это, и, может быть, что-то будет через Прибалтику какая-то поддержка. То есть это скорее комплексная такая будет операция. В этом случае мобилизация действительно будет необходима. И необходимо будет, наверное, так сказать, то, что они возьмут Белгород, я тоже сомневаюсь, потому что города брать это не так просто. Это, собственно, и пример России доказал. Так, вот еще фашизм. Сейчас в России, на Украине фашизма и нацизма нет. Я там каждый год бываю. Украина победит. Ну, послушайте, у вас, так сказать, в России таких 25% или 20% где-то так. Ну, вот остальные 70% или 80% считают по-другому. Я ж не, так сказать, опровергаю ваше мнение, но вы считаете так, мы считаем иначе. Каждый аргументирует свою позицию. Я вот в данном случае не просто ее декларирую, а объясняю почему. Так. Так, ну вот, даже, наверное, все. Вадим, что ты хотел сказать?
Да, понимаете, я хотел все-таки в связи со смертью королевы кое-какие соображения высказать, потому что, собственно, журналисты и на Первом канале, и на РБК приглашают там докторов исторических наук, приглашают каких-то международников, но почему-то никто не приглашает специалистов по конституционному праву зарубежных стран пояснить, что такое произошло. Какими полномочиями королева обладала. То есть британская монархия, она
успешна. В чем вопрос, Вадим?
Вопрос в том, что путают почему-то демократию и монархию. Что очень часто предъявляют претензию Британии, что, мол, как Британия смеет говорить про демократию, учить Россию демократии, если сама является монархией. Но это все равно, что путать белое и квадратное. То есть политический режим бывает тоталитаризм, авторитаризм и демократия. А как раз форма правления бывает республика и монархия. И республика может быть тоталитарной, и таких примеров более чем достаточно. И монархия может быть демократической, когда королева там действительно ни во что не вмешивается и заняла такую, хотя на самом деле обладает очень широкими полномочиями. То есть помимо того, трат, которые производятся на нее в принципе, которая она еще и занижает официально, а занижала, да? Помимо того, то, что освобождена как она, так и члены семьи от уголовной и административной ответственности гражданской. Помимо того, то, что она...
От налогов тоже.
Ну, слушайте, налоги-то как раз ей идут, простите, ну о чем мы здесь?
Ну, да.
Значит, по поводу того, то, что она являлась главой англиканской и пресвитерианской церкви, на секундочку, да? То есть это как у нас, ну, например, некорректный пример, но главой православия и старообрядчества. Некорректный пример, но тем не менее, приблизительно представлять, да, что такое. Помимо этого, она, извините, назначает премьер-министров, она имеет полное право не назначить, никто ей за это ничего не делает. Просто она действительно демократический монарх, который исходит из того, что, ребяточки, вот вы избрали, вы с этим премьером и это самое, взаимодействуете. Но она возглавляет...
Нас уже по времени предупреждают. Я просто хочу сказать, что, честно говоря, у нее не было, у королевы, никогда возможности реально повлиять на выбор премьер-министра, потому что все время большинство было за одной партией. Но если бы там соорудилась коалиция, как в Италии, например, то тогда, безусловно, за ней оставался бы определенный выбор. Так что она отнюдь не церемониальное лицо. Я последний по вопросу.
Но, тем не менее, Британия это все равно демократия. Здесь не надо думать о том, что человек не вмешивается, не казнит по щелчку пальцев. Да?
Все. Хорошо, Вадим, последний вопрос. Какой же дурак оперативную военную связь будет осуществлять по гражданским каналам, по открытым каналам связи, да еще на территории противника? Это самоубийство. Я говорил про доступность связи на уровне сотового телефона и так далее. А то, что шифрованные сообщения через них возможны, это уже, так сказать, технически давно решенная проблема, даже на гражданско-бытовом уровне. Мы ей не пользуемся, но такие существовали, такие телефоны существуют, типа BlackBerry системы там и прочее. Так что возможность такая есть. Естественно, что не надо для этого брать телефон BlackBerry, а надо пользоваться какой-то военной разработкой, и таких тоже есть в изобилии. Проблема только в установлении административных контактов, не в том, что это недостижимо. Спасибо вам большое за то, что...
Слушайте, маленький шуточка. У нацистов исторически со связью лучше, чем у России.
Да, наверное, это исторический прецедент. Но спасибо вам в любом случае за участие в нашей передаче, за ваши вопросы и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания.